На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым. Реалии» в эфире. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35. Теперь мы вещаем вместо получасового эфира. У нас целых полтора часа вещания для вас. Время остается неизменным. С 8.35, но уже до 10 утра. Место встречи тоже неизменно. Это сайт «Крым. Реалии», это средние волны, частота 549 кГц. И FM-диапазоне. Ищите нас в этом диапазоне на отметке 107. Напоминаю, что для крымчан у нас есть специальный номер телефона, по которому можно бесплатно позвонить и принять участие в прямом эфире. 8 800 10 06 926. Еще раз. 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Прямой эфир.
В ближайшие полчаса мы будем говорить о том, что 1 июня Мещанский районный суд Москвы вынесет приговор бывшему директору библиотеки украинской литературы. Начнем разговор после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
1 июня Мещанский районный суд Москвы вынесет приговор экс-директору библиотеки украинской литературы Наталье Шариной. Российская прокуратура запросила 5 лет лишения свободы условно. Следствие обвиняет Шарину в экстремизме и растрате средств. Свою вину подсудимая не признает. В 2015 году Шарину задержали после обыска в библиотеке. Тогда российские силовики изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами. С того года Наталья Шарина находится под домашним арестом. Защита приобщила к делу медицинские документы о здоровье Шариной. По информации адвокатов, в 2015 году во время конвоирования бывший директор библиотеки получила компрессионный перелом позвоночника и теперь нуждается в специальном уходе. Из 25 книг, которые включены в дело, только одна числится в списке экстремистской литературы Российской Федерации. И эту единственную книгу ей подкинули после обыска, уверены адвокаты Шариной. Правозащитный центр «Мемориал» признал Наталью Шарину политической заключенной.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым. Реалии». 8 800 10 06 926. Если вы живете в Крыму и слушаете нас, вы можете принять участие в нашем эфире по этому номеру телефона. Для вас он бесплатный. 8 800 10 06 926. Жители других регионов Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Итак, мы сегодня утром обсуждаем дело бывшего директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Я приветствую в нашем эфире Романа Цымбалюка, корреспондента информагентства «Униан» в Москве. Роман, доброе утро. Что вы можете сказать относительно того, как ведется дело против Натальи Шариной? Является ли оно политически мотивированным?
Ну, давайте начнем с конца. Завтра, 1 июня в 11 часов в Мещанском районном суде будет оглашен приговор. Это расследование длится как минимум с октября 2015 года. И с 28 октября того же 2015 года Шарина находится под домашним арестом. Подчеркну, что директор библиотеки, она очень хорошо выглядит, но ей уже ближе к 60, скажем так. И что очень в данном случае важно все-таки, потому что полтора года просидеть в квартире без выхода, без возможности выйти, это тоже большое испытание. Вот. А насчет библиотеки, тут надо вообще копать еще глубже. Понимаете, проблемы в библиотеке, они начались достаточно давно. И первое дело против Шариной было возбуждено, внимание, в 2010 году. И я лично видел протокол из выемки книг. Так вот, книги, которые так называемые экстремистские, которые были найдены сейчас в 2015 году, случайно каким-то образом, они были изъяты Следственным комитетом 5 лет назад. И по каким-то причинам, там же у книжек есть номера, каким-то образом во время обыска они вернулись в библиотеку и попали в уголовное дело снова.
То есть это, скорее всего, те же книги, которые уже там изымали, их могли принести с собой следователи, да? Я так понимаю, потому что это же вещдоки, да?
Да, вещдоки принесли, то есть подкинули, давайте называть прямо эту ситуацию, подкинули следователи, и очень интересно, кто был понятым в этой всей истории, а там были очень интересные люди. Есть такой депутат Якиманского собрания местного, такой района Москвы, некто Захаров, русский фашист, который там предлагает Украину бомбить, не знаю, все украинцы, у него бандеровцы и всякое такое. Так вот, человек, который перед тем, как за неделю до того, как нагрянул вот этот обыск в 2015 году, он ходил в эту библиотеку, делал фотографии, там писал, что тут разгул национализма в библиотеке, и потом неожиданно стал понятым. То есть он в 7 утра случайно пришел. Вы знаете, что понятые должны быть независимые люди. А второй человек, и еще более интересный, по иску этого второго человека, сейчас некто Журавлев, в 2010 году и в 2012 году, внимание, решением Верховного суда Российской Федерации были ликвидированы Федеральная национальная культурная автономия украинцев России и Организация украинцев России. То есть это просто сюрреалистическая какая-то ситуация. И сейчас, понятно, библиотека по факту ее уже нет. То есть вывеска наверняка еще осталась, но книжки уже передали в библиотеку иностранной литературы, и там они, ну, как бы говорят, что там будет украинский отдел, но вот как физически, что была библиотека украинской литературы, которая специализировалась на переводике и старых книгах из Украины, ее не будет уже. Так что вот такая вот просто история. И если можно сказать еще один момент, как бы это просто очень важно,
чтобы да, понимали, пожалуйста.
Насколько тут делается это дело. Есть такой прокурор, который ведет это дело, ну, следователь, гособвинитель, некто Людмила Баландина. Когда начинался судебный процесс, она приходит в такой синей форме, гособвинителей, она была капитаном. Вот во время оглашения вот своей речи последней, как бы с требованием осудить ее на 5 лет условно, она уже стала майором. Но я вам должен обязательно зацитировать несколько предложений из ее обвинительной речи. Вот в частности, она говорит: «Я считаю, что подсудимая фактически является одной из частей сложного механизма, работа у которого направлена на опорочивание, дискредитацию русской культуры в Украине». Тут, слушайте, там есть такие фразы, что «лица, узурпировавшие власть в Украине». Известно, как вот она говорит, что украинский национализм в годы Второй мировой войны сотрудничал с немецким фашизмом. Ну, то есть, как бы ее вот эти формулировки, ну, как минимум, нельзя назвать юридическими, и просто это, ну, фантастика. И такие предложения, такие определения используют российские пропагандистские каналы, вот в прямом смысле, особенно в 2014 году, когда они обосновывали, для чего же надо воевать с Украиной. Вы прекрасно помните, хунта, каратели, там, я не знаю, националисты, и это все легло в обвинительную речь прокурора.
Вот директор библиотеки чуть ли не участница заговора, да? А по вашему мнению, это дело является свидетельством чего? Того, что в России сейчас всерьез намерены бороться с любым проявлением украинской культуры, либо это дело показательное для того, чтобы кто-то испугался? Либо есть еще какой-то вариант?
По последней переписи украинцы, которые себя считают украинцами, указали, что они являются украинцами, это вторая по численности национальная группа. Первые русские, потом татары, подчеркиваю, не крымские, а просто татары, и украинцы. И когда начались вот эти вот процессы 2014 года, ну, давайте прямо говорить, военная российская агрессия, то они начали вот в прямом смысле мочить все, что связано с Украиной. То есть я вот общался с некоторыми представителями диаспор, таких диаспоральных организаций местных из региона, мне говорят, типа, там постоянно какие-то ФСБшники ходят, типа, сотрудники центра Э, которые там боятся. И фактически, вот что с этой библиотекой? Дело реанимировали, и, как я вам уже говорил, масса борцов с Украиной даже получили продвижение по службе. То есть это 100% прямое как бы уничтожение всего украинского. Я вам хочу сказать более того, но не знаю, насколько это интересно как бы слушателям. Вот я упоминал, что решением Верховного суда было реквизировано две организации украинских еще 5 лет назад. Так вот, на место них была создана Федеральная национальная культурная автономия украинцев, которую создали без представителей диаспоры. То есть это чисто ФСБшный проект, простите, наверное, я так, или каких-то спецслужб, потому что мы знали, когда это будет заседание, ну, установщие сборы, как-то по-русски. Так вот, мы когда туда пришли, оказалось, что они это проводят на каком-то военном заводе, туда пройти нельзя, а человек, который это проводит по фамилии Беспалько, он сказал, вы знаете, он обещал, что украинские журналисты смогут там присутствовать, ой, я забыл телефон в куртке, и извините. То есть они создали фейковую организацию, и теперь этот человек ходит по всем каналам, представляется как директор, как представитель, как руководитель украинской диаспоральной организации, и ну, несет чушь точно такую же, как и все в российском телевидении, там про хунту, там, ну и так далее. Вы понимаете. То есть это абсолютно целенаправленная деятельность, которая проводится в течение многих-многих лет. И это надо понимать и осознавать, что когда кто-то в Украине начинается у нас там, ну, скажем, такие недовольные комментарии, что там что-то российское изымается там с пространства или каким-то образом, то имейте в виду, что здесь вообще никаких сомнений нет. Тут если корень укр, просто зачищают на корню.
Но в то же время в Крыму, допустим, создается организация провластная, да, украинская, в то время как Украинский культурный центр, который по инициативе самих крымчан был создан в Симферополе, за ним всячески следят, активистов периодически задерживают на акциях и не допускают к местам проведения каких-то официальных мероприятий, ну, например, ко дню рождения Тараса Шевченко, да и неофициальных тоже. Как вы это расцениваете? То, что в Крыму происходит с украинской культурой?
Вы смотрите, как же в России на самом деле с точки зрения законодательства и декларации тут все очень хорошо. Возьмем тот же Крым. Мы все прекрасно знаем, что там, как они говорят, госязык, в том числе украинский, крымско-татарский и русский. Ну, вроде как хорошая мера для того, чтобы все национальные меньшинства себя хорошо чувствовали. Ну, давайте будем честными. Ну, на самом-то деле, там только русские. То есть декларация декларацией. И когда кто-нибудь скажет, что вот вы там что-то ущемляете, они говорят, нет, смотрите, вот у нас закон. И тут надо очень четко понимать, что в российских реалиях такого слова, как активисты, нет. То есть это невозможно, чтобы люди как бы самостоятельно что-то делали, выходили на какие-то мероприятия, цветки, часы возлагали, еще что-то. Должно быть все четко регламентировано, там, не знаю, от мэрии города, еще там чего-то, согласовано с какими-то силовиками и так далее. Потому что любое такое сборище может расценено как несанкционированный митинг со всеми вытекающими последствиями.
То есть что мы с вами видим в завершение нашего разговора, хочется спросить. Это как-то похоже на то, что в России сейчас формализуется каким-то образом запрет на украинскую идентичность?
По факту так оно и есть. И вот это, я вам говорил про перепись, она, сейчас не могу точно вспомнить, но если не ошибаюсь, это или 10-й, или 12-й год она проводилась. Ну, имеется в виду, важно, что до войны. Вот если будет проводиться новая перепись, я уверен, что людей, которые себя считают украинцами, станет намного меньше. Потому что очень сложно, ну, понимаете, как в сознании телевизор, он очень навязывает такой тезис, что украинец значит, кто там, бандеровец, там, и так далее, и так далее. Ну, в общем, плохой человек. И понятно, что люди, которые имеют украинские корни, но живут много лет в России, они полностью ассимилируются, и им от этого отказываются. Ну, вот и все, и не будет просто украинцев как третьей этнической группы в России.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Роман Цымбалюк, корреспондент информагентства «Униан» в Москве. Говорим мы сегодня о деле бывшего директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. 1 июня ожидается, что Мещанский районный суд Москвы вынесет приговор по этому делу. Разговор о нем мы продолжим после небольшой паузы.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Итак, мы продолжаем разговор о деле бывшего директора библиотеки украинской литературы. Я приветствую в нашем эфире Игоря Чубайса, российского философа и публициста. Игорь Борисович, мы с предыдущим нашим спикером Романом Цымбалюком дошли до той точки в разговоре, что в России, получается, формализуется сейчас запрет на украинскую идентичность. Как вы считаете?
Да, вы знаете, я слушал внимательно Романа, правда, не все, что он говорил, начало не слышал. Я согласен во многом, но я вижу здесь и еще один аспект во всей этой ситуации. Дело в том, что вот социальная сфера, культурная сфера – это такой обычно для дипломатов очень важный индикатор. Когда страны преодолевают какие-то конфликты, когда они идут навстречу друг другу, они начинают с установлением спортивных связей, культурных связей. Вот, знаете, в далеком 1959 году, в сентябре, Хрущев, советский лидер, первый поехал в Соединенные Штаты. И прежде чем он туда поехал, в Москву приехал американский балет, Holiday on Ice назывался. И мы как-то почувствовали, что вот американцы, они немножко похожи на нас. У них вот такие интересные традиции. Вот сейчас выжигание всего, что связано с украинской культурой, издевательство по поводу разного рода культурных акций показывает, что Россия, Кремль не собирается сворачивать конфликт, он скорее собирается его усиливать и обострять. Но это особенно было заметно в связи, например, с конкурсом Евровидения, который проходил в Киеве, потому что буквально каждый новый шаг, ну, казалось бы, ну, праздник, ну, давайте как-то вот, не знаю, там, порадуемся, не все же нам о какой-то агрессии говорить. Нет, каждый новый шаг на этом Евровидении, он вызвал негативную оценку, негативный комментарий. Сначала нас уверяли, что вообще этот фестиваль, что этот праздник сорвется, что Украина не сможет его провести. Потом нам говорили, что Украина будет его проводить рядом со святыней, рядом с храмом, что есть издевательство. Потом нам говорили, что наша певица там туда поедет, но ее не пустили. Но, в общем, вот такая агрессия, такое напряжение раскручивалось постоянное. Ну, а когда вот под следствием на суде оказывается директор библиотеки, и директор библиотеки обвиняется в экстремизме, ну, это как-то не укладывается. Она ведь все-таки не жгла шины, она не готовила коктейль Молотова, она книгами занималась, она распространяла украинскую культуру, она работала в библиотеке, а ее приговорили к 5 годам. Это просто страшный такой показатель. Я думаю, очень скоро придет время, и всем нам будет просто стыдно за это. Просто за это стыдно.
Вот пока еще не приговорили. Вынесение приговора ожидается завтра, 1 июня. Мы говорим о деле бывшего директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Я напоминаю, что с нами на связи Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для жителей Крымского полуострова. Также у нас работает 044-490-2905. Это для жителей других регионов Украины. И в продолжении нашего разговора вот такой вопрос. Я уже задавал его Роману Цымбалюку по поводу того, что происходит в Крыму непосредственно с украинской культурой. С одной стороны, есть такое декларативное, да, соблюдение прав украинцев в Крыму, в частности, внесение вот в эту Конституцию Крыма его как одного из равноправных языков в Крыму, государственных. А с другой стороны, Украинский культурный центр, который сейчас вот временно приостановил работу в Симферополе, он все время находится под жестким контролем спецслужб. Периодически активистов задерживают и допрашивают, вручают им различные предупреждения о недопущении проведения публичных акций. Что происходит в Крыму, вот если мы оглядываемся на эту ситуацию с библиотекой украинской литературы в Москве?
Вы знаете, я в Крыму был много раз, но после 2014 года я туда не ездил, и мне не хочется туда ехать. Совершенно нет такого желания. Но читать о том, что происходит, я могу. Вот, например, буквально вчера я читал на сайте, у нас довольно популярном, радиостанции «Эхо Москвы», материал из Крыма. Есть такой блогер Горный, который очень много, который живет в Крыму и постоянно пишет про Крым. Причем он, одобряя в целом политику, которая проводится, он все время говорит о таких деталях, которые в конце концов должны были бы переполнить чашу. Вот он, если мы не уважаем украинскую культуру, то неизбежно не будем уважать и свою собственную. Он пишет о том, что в районе Коктебеля, где находится могила Максимилиана Волошина, вот принято решение поставить три высотных дома, каких-то башни, и могила будет уничтожена. То есть вот этот процесс такой универсальный, потому что только дикий человек может, можно наносить удар по чужой культуре.
А можно ли, возвращаясь о ситуации с бывшим директором библиотеки украинской литературы и вот тому давлению, которое оказывается на украинскую культуру сейчас в России, были ли подобные прецеденты, ну, во время российско-грузинской войны, например, или вот во время других недавних конфликтов?
Ну, вы знаете, во время российско-грузинской войны происходил другой процесс, когда в школе стали составлять списки детей, у которых грузинская фамилия или грузинские корни. То есть какая-то вот, ну, просто какая-то катастрофа такая этническая. То есть грузины чувствовали себя в жутком положении. Я помню, что какой-то пожилой человек умер в аэропорту, потому что его должны были депортировать, но депортировали хотя и через аэропорт, но он там много часов провел вот в вынужденном положении, без еды, без воды, и у него не выдержало сердце. Да, вот такое было, и поскольку мы как бы, ну, промолчали, ну, не сказать, что промолчали, но, в общем-то, уже даже книги Акуджавы тогда изымались из библиотек. Но вот это с властям сошло с рук, и теперь, видимо, но дело в том, что с украинцами так трудно поступить, потому что украинцы – это действительно второй или третий народ внутри Российской Федерации. Если начать громить украинцев, то а кто это будет делать?
И вот здесь мы подходим к вопросу, а к чему же это может привести? С одной стороны, то, что российская власть, она все увереннее пользуется вот таким вот инструментом, да, как давление на культуру и давление на идентичность, а с другой стороны, российское общество достаточно спокойно за этим наблюдает. Чем это может закончиться?
Ну, видите, российское общество и русская культура прошла через очень тяжелые испытания. Я всегда вспоминаю, я был на Майдане, я всегда в Москве рассказываю, что Майдан – это не только движение в Европу, это и возвращение в Украину, потому что украинцы все ходили, но многие ходили в вышиванках. В Украине есть день вышиванки, в Украине пели украинский гимн, в Украине знали своих украинских героев. То есть это возрождение национальное возрождение, которое показывает, что путь в Европу для Украины. А в России русскости-то, собственно, не осталось. У нас не вспоминают русских писателей, не говорят о юбилеях там, Достоевского, Толстого, Чехова. Это не отмечается. Даже в советское время такие годовщины, в общем, отмечались. Хотя, конечно, формализованно, но отмечались. А сейчас просто об этом не говорят. И поэтому люди в значительной степени утрачивают свою идентичность. Вот как раз на одном из телеканалов, где я был, где обсуждалась ситуация в Украине, наш композитор который пел «Плод мой, плод».
Юрий Лоза.
Лоза, да. Лоза говорил о том, что «А что вы едете вот на эти фестивали, на Евровидение, если там нет русских песен? Вы покупаете западные песни, покупаете западные образцы, их, так сказать, заучиваете на английском языке и исполняете.
Да,
русские песни там не поют».
Время нашей беседы, к сожалению, подходит к концу. Я напоминаю, что с нами на связи был Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Обсуждали мы дело бывшего директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Вернемся через несколько секунд.